Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из книги пророка Исаии в главе 28, стихи 28 и 29. «Разбивают ли зерновой хлеб? Нет, не бесконечно вымолачивает он его». И если он водит по нему молотильные колеса с конями их, то не растирает его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивен он в своем совете, велика премудрость его. Возьмем этот текст за наш главный текст. Этот текст довольно загадочный по своему содержанию. Но мы с вами должны знать его тайну. Здесь говорится о вымолачивании хлеба на таку с помощью молотильных колес, как это раньше делали крестьяне. В это устройство молотильных колес запрягали лошадей или волов. «Не бесконечно вымолачивает он его». Эту часть текста переводчики русской Библии выпустили в данном стихе. А ведь эта часть, можно сказать, содержит в себе главный смысл этого текста. В нашем главном тексте Святой Дух рисует перед нашими глазами картину из сельского хозяйства. Таким образом, крестьянин работает не ради самой работы, чтобы он двигался, но ради этого плода, который он ожидает в своем хозяйстве. Точно так обстоит дело у Бога по отношению к нам, людям. Речь идет не о том, чтобы Бог занимался с людьми трудотерапией, но цель Бога-Творца со своим творением заключается в том, что Он желает видеть в нас плод, потому что на основании падения в грех мы стали бесплодными. В стихе 25 этой главы нам показаны семена многих культур. Читаю этот стих. «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет укроп или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. Каждый вид семян перечисленных культур нуждается в особом свойственном только ему уходе, начиная от посева и до сбора урожая. Точно так Бог занимается с людьми. Семя Слова Божьего падает в сердца людей из различных перспектив. А на таку мы видим совершенно различные события в области Божьей воли для образования плода. Все эти семена, которые перечислены здесь в стихе 25, являются одновременно самыми меткими прообразами семени Евангелия. Именно по этой причине апостол язычников Павел говорит – в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 10. «Или не говорит ли он непременно ради нас? Ибо это для нас написано. Кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». Это значит, что вера связывается здесь с надеждой. Ибо надежда не постыжает, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Как только крестьянин посеял семена в землю, то ему ничего другого не остается, как надеяться и ждать соответствующего урожая. Такой большой лейки не бывает, с помощью которой крестьянин мог бы полить все поле. Это может только Бог. Крестьянин может только надеяться на своевременный дождь, Не зря на Украине говорят: не проси у Бога дождя, а проси хорошего урожая. На всей земле нет ни одного крестьянина, который мог бы дать рост всем растениям. Это может только Бог. Как говорит Павел в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 6. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Точно так обстоит дело у нас с Евангелием. Посредством свидетельства мы можем только совершать посев, а все остальное мы можем в надежде ожидать от Господа Иисуса на основании последующих наших молитв. Хороший пример по этому вопросу мы находим в книге «Экклесиаст», глава 11, стихи 1, 4 и 6. «Отпускай хлеб твой, то есть семя Евангелия, по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Стих 4. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Стих 6. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Итак, после посева земледелец в надежде ждет, как читаем в послании Иакова, глава 5, стих 7. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. А позже, когда приходит время уборки урожая, собранный урожай поступает на гумно, на то место, где зерно вымолачивают. Но и здесь апостол Павел говорит, чтобы тот, кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Таким образом, мы видим, что вещи, которые находятся во взаимосвязи с Божьим благословением, мы находим исключительно в ожидании. В перспективе этих ожидающих по отношению к ожидаемому урожаю земледелец не боится никакого труда и мучения во всей связанной с этим работой. Он не боится никакого мучения в своей работе. Эта пшеница из Исаии, глава 28, стих 25, является драгоценным плодом поля. Но этот плод поступает с поля нечистым. Мякину и все постороннее следует удалить от драгоценного плода пшеницы. Заметим себе еще раз, как я объяснил в проповеди «Свет посеян праведнику». Неравные или нетождественные вещи нуждаются в разделении, как мы об этом читаем в Бытие, глава 1, стих 4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Пшеница – это качественный плод, а мякина – это не настоящий или фальшивый продукт. И далее заметим себе, на гумне молотят. Там этот настоящий, этот качественный плод, эту пшеницу бьют. Именно туда нацелен сегодня наш взор, на Божье гумно. Точно так крестьянин не каждый день, не весь год пашет своими лошадьми или своим трактором, как мы читаем у Исаии в главе 28, стих 24. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Точно так и на таку пшеницу вымолачивают не месяцами, не бьют этот качественный плод в течение такого длительного времени. Почему нет? Да потому что пшеница не должна быть разбита. Во всяком случае, земледелец не имеет такую цель, чтобы пшеницу раздробить. Даже если жесткость колес вместе с лошадью приносят или предъявляют наивысшие требования, то ради очищения все это хорошо. Мы, все дети Божьи, не любим эту жесткость на гумне, но Бог предписывает нам ее. И несмотря на эту жесткость, пшеница не разбивается. Впоследствии пшеницу мелют на мельнице в муку, которая служит пекарю для выпечки хлеба. А теперь мы можем задать логичный вопрос. Откуда у человека эта мудрость, чтобы выпекать хлеб? Пришли мы, как умные люди, к этому познанию? Нет, должны мы откровенно сказать. Тогда откуда мы об этом вообще знаем, что из пшеничного зерна можно изготавливать хлеб? В стихе 25 нашего текста Святой Дух открывает нам эту тайну. Читаю этот текст, Исаия 28, стих 26. «И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его». Сам Бог наставляет человека, так что с нашей человеческой мудростью толку мало. Мы целиком и полностью зависим от Бога. Даже в малом куске хлеба, которым мы по утрам наслаждаемся. Как земледелец занят не ради самой работы, но ради плода, так обстоит дело и у нашего Господа Иисуса. И во всех нас Господь Иисус ищет плод. Поэтому возникает снова вопрос, находит ли Он и во всех вас этот плод? В Евангелии от Марка, глава 11, стихи с 12 по 14, мы читаем о том, что Господь Иисус, выйдя из Вифании, встретил в пути смоковницу, но не найдя на ней плода, проклял ее. Читаю этот текст. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. О том, что Господь Иисус проклял смоковницу, следует из Евангелия от Марка, глава 11, стихи 20 и 21. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Напоминаю вам, что в смоковнице мы прообразно видим израильское государство. За то, что к приходу Иисуса в плоти к своему народу Израилю он не нашел ожидаемого духовного плода, то он отставил его на 2000 лет времени благодати в сторону и принял язычников. Израиль стоит сейчас в стороне от Бога, то есть в проклятии. В принципе, в жизни людей речь вообще идет только о двух вещах – проклятие или благословение. Либо вечная погибель, или вечное спасение. Тьма или свет – гиена или слава на небесах. Это те вещи, которые Слово Божье предлагает каждой душе для принятия решения. Но ответственность в отношении решения этого вопроса несем мы, люди. Поэтому и читаем в знакомом нам месте Писания, в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Во-первых, благодатью вы спасены. Это Божья сторона, потому что Он спасает людей по благодати. Во-вторых, через веру. Это человеческая сторона, потому что Господь Иисус спасает только через веру любого человека, который приходит к Нему с покаянием. В нашей теме мы приходим к следующему пункту. Одновременно Святой Дух показывает нам в этом месте Писание Иисуса Христа. Во Христе Иисусе мы видим исполнение всех прообразов, то есть посев Его Слова. Со стороны Бога потребовалось для этого много времени и терпения. И как долго? До тех пор, что мы можем сегодня слушать Евангелие, Слово жизни. В Евангелии от Луки, глава 8, стих 5, Святой Дух говорит, что Иисус, как сеятель, пришел в плоти на землю, чтобы посеять свое семя. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А когда Иисус объясняет ученикам смысл этой притчи, то Он говорит в стихе 11, что это Слово Божье. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. В стихе 25 нашего текста мы читаем о том, что каждый вид семян требует особой обработки. При этом пшеница во время вымолачивания не разбивается молотильным колесом, так как она не бесконечно вымолачивается, как читаем у пророка Исаии, глава 28, стих 28. Разбивает ли зерновой хлеб? Нет, не бесконечно вымолачивает он его. И если он водит по нему молотильные колеса с конями их, то не растирает его. Как доброе семя, Иисус Христос позволил себя до тех пор бить и растирать, пока оно мертвым стало лежать в земле, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Металлические колесницы врагов принесли Иисусу смерть, но Он был готов идти по этому пути унижения до смерти на Голгофском кресте. Первую предпосылку этого события мы символично видим в Бытие, глава 3, стих 15, где Бог говорит змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». А пророк Исаия говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Глава 53, стих 5. И как он, Иисус, мог бы так страдать, если бы Бог не хотел этого, как читаем в стихе 10. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Бесконечно великие страдания Иисуса находились во взаимосвязи с тем плодом, который должен был при этом возникнуть, как читаем во второй части этого стиха. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». То же самое мы видим у пророка Исаии в главе 53, стих 11. «Через тягостный труд своей души он будет плод видеть. Чем больше плод, тем глубже унижение и страдание. Это является намерением Бога. Поэтому только так и не иначе наш Господь Иисус мог принести этот мощный плод на Голгофском кресте. Через страдания к плоду. А теперь я хочу вас спросить: боитесь ли вы страданий? Если да, то вы являетесь противниками быть плодовитыми. Бьют ли нашего Господа Иисуса и сегодня еще? Нет, по этому вопросу Библия говорит: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному, и он к злодеям причтен, ибо и то, что касается меня, приходит к завершению», то есть к концу. Евангелие от Луки, глава 22, стих 37. Как видим, в этом тексте Святой Дух говорит через пророка Исаию о страданиях Иисуса и одновременно о завершении этих страданий. Хотя в Исаии 21, стих 10, Слово Божье называет Господа Иисуса через Исаию «измолоченный мой». Но в этом же стихе Небесный Отец называет своего Сына «Сын гумна моего». Наш Господь Иисус является Сыном гумна Небесного Отца. Следовательно, Сын Божий был также Господином или Господом гумна. Это гумно является тем местом, где бьют, тем местом, где открывается плод. Иисус является властелином над этим местом, но не человек, который охотно хотел бы иметь разрешение на эту власть, который хотел бы иметь право сказать свое слово. Мы живем сегодня в такое время, когда постоянно слышим о праве участия в принятии решений. И это является ужасным состоянием безбожия и суда в настоящее время. Хотя Господь Иисус и был господином гумна, но Он, тем не менее, позволил бить и молотить себя на этом гумне. А для этого следовало иметь полное согласие быть побитым на Его же гумне. Здесь мы видим Божию славу. Божие гумно – это место истины. Там, где Сын гумна должен был быть определяющим, Он позволил грешным людям, своим врагам, убить себя. Поэтому Святой Дух называет Его в этом пророческом слове «измолоченный мой». Исаия 21, стих 10. Таким образом, наш Господь Иисус позволил погибшим грешникам бить и молотить себя. И почему, собственно? Чтобы мы могли получить спасение. По этой причине каждый человек, который приходит к Господу Иисусу, как погибший грешник, признает Ему свои грехи и получает прощение своих грехов, является плодом нашего Господа Иисуса. При этом он должен знать, что на гумне Господа Иисуса мы тоже должны быть побиты, а именно по той причине, чтобы отделить нас от связанной с нами мекины. Наш Господь Иисус, Сын гумна, позволил себя там бить, как безгрешного, чтобы мы перешли из вечной погибели к вечной жизни. Вообще, мы только тогда верим в живого Бога, если мы придем к Нему, как погибшие грешники, и не иначе. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.